Привет! Это «Делай бизнес». Меня зовут Халима Каримова, и я счастлива представить особого гостя – Евгения Бутмана. Глыба предпринимательства с 30-летним опытом. Спасибо, что согласились прийти и поговорить с начинающими.
Я очень рад. Здравствуйте.
Сразу признаюсь, мне немножко страшно. И я попрошу вас не давить авторитетом. Мне хочется, чтобы со мной общался не создатель Restore, а больше создатель фирменных магазинов Lego, Imaginarium, Hemless. И вот по аналогии с Imaginarium, я очень любила эти магазины, и там было две двери. Арка для взрослых и метровая арка для детей. И вот как будто бы пусть мы зайдем в эту маленькую дверку и поговорим про малый бизнес. Вам 61 год. А по-настоящему сколько? С кем я говорю?
Когда я занимался Apple, да, я ушел оттуда в 48 лет. А вошел я в этот бизнес в 30. Все 18 лет я считал, что мне 30 лет. Потом, когда я ушел, вот я себя осознал на 48 лет. И я в тот же год прямо одновременно начал заниматься детским ритейлом и вообще детским бизнесом. И я невероятно этим увлекся. Вот эта тема Imaginarium, вот этот Imaginarium, он совершенно перевернул мой мир. Вообще перевернул мой мир. Но началось-то на самом деле с Лего. То есть мы вот придумали, разработали сеть магазинов Лего, и вдруг выяснилось, что это совершенно другие покупатели.
Эмоции.
Эмоции другие. Это волшебство, magic. Вот да. Волшебная атмосфера. Когда вы начинаете смотреть на мир глазами детей, все, мир становится другим. И вы становитесь другим. И тогда вы себя чувствуете совершенно иначе. Ты перестаешь чувствовать себя старым капитаном, суровым, значит, это, седым, изборожденным морщинами, который прокладывает путь, да? Ты начинаешь чувствовать, что ты познаешь мир, изучаешь. Это невероятно чудесное чувство.
Предлагаю сейчас интересную игру. Актер Энтони Хопкинс, у него есть классная техника. Он хранит свою детскую фотку, где ему 5 лет, в телефоне, на заставке. И каждый раз, когда что-то не так идет, не по плану, вместо того, чтобы себя поругать, он смотрит на эту фотку и говорит: «Мы справились, малыш». Тем самым восхваляя себя и все достижения, вершины, на которые он запрыгнул. Вот я хочу попросить вас, Евгений. Вот представим, у нас есть фотка мальчика Жени. И вот вы смотрите на нее: «Мы справились, малыш». Вот за что вы себя можете похвалить? Не просто список достижений Евгения Бутмана, а вот просто мальчик Женя. «Мы справились».
Ну, я изменился.
Так.
И я себя менял. Что я справился со страхом.
Какой был страх? Что я
Слушайте,
не смогу?
Это вообще не про деньги. Это про справиться, это про синдром самозванца, это про то, на своем ли ты месте, это получится, не получится, это за что ты отвечаешь. Собственно говоря, за что ты отвечаешь? Самый первый тяжелейший кризис 98 года, да, когда вот, ну, казалось, что все кончилось. Мы собрали собрание, половина уходит в неоплачиваемый отпуск, остальные, кто остаются, зарплата уменьшается в два раза. И я смотрел на этих людей, и я чувствовал, что я не справился, я не должен был. Я отвечаю перед ними. И потом я как-то вот думал о том все время, что, ну, моя задача в такой ситуации не оказываться.
Больше не оказаться, да?
Мне кажется, что с чем я справился, вот что я могу сам себе, самому себе маленько сказать, малыш, я справился со страхом. Я стал терпеливым и отношусь философски к тому, что трудно, что дорога трудная. Устаю иногда, иногда расстраиваюсь. Ничего. Отдохнули, перекусили, дальше пошли. Сейчас это будет скорее серия дедушкины рассказы. Когда ты вот столько лет занимаешься бизнесом, ты проходишь очень много всяких испытаний, которые делают тебя менее человечным. И может так отформатировать, что ты не перестаешь видеть. Вот я считаю, что я туда сходил, вернулся и остаюсь живым человеком. Не все возвращаются оттуда.
Вышли из бизнесов, да, продали доли. Вы интересуетесь тем, что происходит в этих проектах? Может быть, где-то думаете:
нет.
А я бы сделал по-другому в
нет.
этой ситуации?
Нет? Нет, нет.
Почему? То есть, смотрите, бизнес как ребенок, наверное.
Нет.
Нет?
Почему? Нет. До тех пор, пока вы вспоминаете бизнес как своего ребенка, вы не можете заниматься полноценным бизнесом, потому что вы вносите в это слишком много личного. Смотрите, это все этапы взросления, это этапы накопления предпринимательской зрелости. Безусловно, на определенном этапе вы должны относиться к бизнесу как к своему ребенку. Пока вы не научитесь, вы должны отпустить от себя. Он маленький, вот он вырастает, становится взрослым, отпусти его. Все, он сам, он живет, у него есть свой менеджмент, управление, бизнес-процессы, клиенты, поставщики. Все это отдельно от тебя. Все, отпусти. Они взрослые, они сами, они умеют. Ты можешь помочь? Помогай. Ты можешь поддержать? Да, отлично. Ты можешь внести какую-то добавленную стоимость? Но не мешай. Не заставляй их быть частью тебя. Не говори, прояви уважение к родителям. Что касается, слежу я или нет, есть, ну, в моем понимании, есть определенные гигиены. Ну, то есть, если ты не хочешь сойти с ума...
Гигиена психики, да?
Да. Если ты основатель бизнеса, если ты его создал, придумал, построил и отдал, то есть ты не хочешь сойти с ума, не возвращайся. Это как, знаете, это как люди, которые продали квартиру...
И приходят в окно смотрят, что
да,
там...
Да, и приходят посмотреть там подглядеть, что там.
Да, какую перестановку сделали.
Все, повернулся, ушел. Я, знаете, я студентам на предпринимательстве говорю, что есть два врага предпринимательского мышления. Один враг – это мечты, а другой – бесплодные сожаления.
Раскройте. Не понимаю.
Процесс мечтательства, он противоречит идее предпринимательства.
Почему?
Потому что предпринимательство – это целеполагание. У вас нету того, чего не можете достичь. Да. Вот ресурсы, вот путь – и вперед. А что такое мечты? Это такая обломовщина. Вы сидите на диване и думаете, хорошо бы мне сейчас бы оказаться на Бали. Люди, которые предаются мечтам, они не занимаются делом. Они тратят свою жизнь на то, чтобы фантазировать от фантазии. Бесплодные сожаления, они иссушают. Ты сделал что-то и столкнулся с последствиями. И последствия, например, негативные. Окей, так бывает, это жизнь. Извлеки уроки, хочешь поплачь в уголочке, хочешь поори на луну, поругайся, скажи все сволочи, гады, значит, какой я дурак, как оказался в такой ситуации. Но если ты себя иссушаешь сожалениями, постоянно возвращаешься, постоянно пережевываешь, себя сжигаешь, ты не можешь двигаться дальше, у тебя рана внутри, не должно быть раны.
Мы заранее попросили слушателей нашего подкаста прислать вопросы, объявили, что вы придете в гости. Хочется, чтобы у нас получился народный выпуск. Давайте послушаем вопросы. Только сразу попрошу быть снисходительным, не суровым, потому что один из известных предпринимателей из рейтинга Forbes отказался прийти в подкаст и менторить маленьких. Он сказал, что, ну, я далеко от их проблем, мне вообще это уже все неинтересно, это давно пройденный этап, малый бизнес. И что у него совет один для всех. Закрывайтесь, если у вас такие глупые вопросы. Вообще жить не надо. Не надо жить.
Давайте. Слушайте, но я по-другому на это смотрю. Я считаю, что любой бизнес вырастает из стартапа и просто этапы бизнеса. Я как раз... У меня никогда не было никакого в этом смысле высокомерия. Ты должен все время помнить, из чего ты вырос. Ну, иначе ты не можешь нормально заниматься бизнесом.
Первый вопрос от слушателя из Нижнего Новгорода. Он хочет свой бизнес, он сам из предпринимательской семьи, но его останавливает уровень стресса и страх.
Всем привет, меня зовут Французов Лев, мне 33 года, я из Нижнего Новгорода. Все мое окружение с моего раннего детства, и мои родители, мой дедушка, мой дядя являются предпринимателями. Обычная такая бизнес-среда, где занимаются в 90-х годах продуктами, человек всегда будет есть, это всегда будет актуально, так у меня отец говорил. И, соответственно, я прекрасно видел все спады их, все их падения, всю стрессовую основу бизнеса. Вот уже порядка 11 лет я работаю в найме на государственной службе. На протяжении вот всей своей карьеры мне хотелось поменять работу, мне хотелось поменять сферу деятельности, и всегда одним из направлений я рассматривал именно свое какое-то дело, свою бизнес-идею, но именно дело не доходило до такого, чтобы у меня сформировалась какая-либо идея, и я смог выйти из этой системы. А второе, конечно, мне хотелось расти, мне хотелось карьерного роста, мне хотелось уйти из рядового сотрудника и стать непосредственно руководителем. И вот в этом году, в самом начале, спустя 11 лет, моя цель была достигнута, я стал руководителем. Сейчас в голове стойкое ощущение, что большего уже к своим 33 годам, уже имея свою семью, мне это просто уже не актуально, я здесь ничего нового не достигну, а хочется расти. И вот тут вновь разыгралось мое детство, мое бизнес-рвение, и в связи с этим у меня возникает вопрос. А вот к приближенным к сегодняшним реалиям, таким непростым, каковы шансы у человека, который проработал больше 10 лет в найме, уйти в бизнес, сформировать свою идею, развивать ее и стать самому работодателем. Спасибо.
Евгений, давайте сразу обозначим, что вы преподаете, и вы менторите молодых, в том числе предпринимателей.
Я преподаю в магистратуре одного из институтов Академии народного хозяйства. Я начал сейчас преподавать тоже предпринимательство в Высшей школе менеджмента в Санкт-Петербурге.
По поводу вопроса Льва. Вот нам часто пишут в Телеграм, задают примерно схожие вопросы. Я хочу вроде бизнес, но мне страшно, я боюсь рискнуть. Такие вопросы предприниматели себе задают?
Я вообще противник раннего предпринимательства. Я считаю, что предпринимательство – это вид деятельности, который требует определенной зрелости. Я сам, до того, как я начал свой собственный бизнес, я тоже 10 лет работал в найме. И я считаю, что очень многие ошибки люди делают в бизнесе, потому что у них нет практики, нет понимания, как решаются стандартные ситуации. Да, вот я привожу такой пример, как в фигурном катании. Есть школа, есть произвольная программа. Школа должна быть обязательно. Вы обязательно должны понимать, как принимается решение в стандартных простых, стандартных ситуациях. Для этого, собственно, и цель бизнес-образования, когда вам рассказывают кейсы, кейсы – это и есть большое количество стандартных ситуаций. Да, вы их не прожили, но когда вы начинаете с ними сталкиваться, вы думаете, ага, мне про это рассказывали, ага, я про это слышал, или я знаю, где про это прочитать. Вы можете заниматься предпринимательством, потом пойти в найм, потом снова в предпринимательство. В этом нет ничего страшного, это ваша жизнь. Нас, вот наше поколение, воспитывали таким образом, что мы жили как будто среди поставленных зеркал. Мы должны были все время смотреть, как мы выглядим, как мы отражаемся, как про нас думают другие. Да наплевать. Какая разница, что про нас думают и говорят другие? Это ваша жизнь. Поэтому, ну, стройте так, как вы считаете правильным.
Всё. Ну вот применительно к нашему слушателю. Хочу бизнес. Ну, иди делай, да?
Если ты чувствуешь, что ты в состоянии, что ты готов, самое при этом, мне кажется, неправильное, это оборачиваться на других людей и на другой опыт в других обстоятельствах.
Ну, на родителей.
Родители, да, родители – это мое поколение, видимо, его родители, судя по возрасту. Это люди, которые занялись бизнесом в совершенно особых условиях. Мы все делали с нуля. И сами учились. И учились мы у жизни. Но это не самое, так сказать, не самый хороший учитель жизни. Это учитель не с пряником, это учитель только с кнутом. А у нынешнего поколения есть у кого учиться. И в этом смысле выбирайте тот, ту сферу деятельности, которая вам нравится.
А вот это ощущение «я боюсь», страх для предпринимателя, это вообще как? Это здорово?
Слушайте, давайте мы не будем делать фетиши слова «страх». Да я не боюсь, я беспокоюсь.
Классно.
Боятся люди чего-то ужасного, чего-то связанного с жизнью и здоровьем. А все остальное – это «я тревожусь», «я беспокоюсь», «я не уверен», «я сомневаюсь». А вместо этого люди говорят, я боюсь. Ну, не надо самого себя пугать. Или ладно, хорошо. Ну, напугай себя до смерти, поработай с этим, преодолей это, успокойся, и все, и оставь это позади.
А вот почему вы сами, поработав нами, почему вы вдруг решили, что я хочу зарабатывать своим делом? Откуда это желание?
Я не пошел, чтобы зарабатывать. Слушайте, когда я ушел в предпринимательство, у меня был кабинет, в котором можно было на велосипеде ездить. Я был фактически операционным директором большого совместного предприятия. У меня был штат водителей. Вообще у меня была прекрасная жизнь. Когда я занялся предпринимательством, мы сидели с моим партнером в одном маленьком кабинетике, и вообще это была жизнь гораздо более суровая. Не то, что я это сделал для того, чтобы зарабатывать больше денег. Я чувствовал просто, что я задыхаюсь, я себя чувствовал как в болоте. Я хотел самостоятельной жизни, я не хотел никому подчиняться, никому рапортовать, никто не должен был мне говорить, что делать, чего не делать. Я хотел быть хозяином своей жизни. Желание быть хозяином своей жизни – это и есть, мне кажется, важный стимул предпринимательства. Я не хочу все время делать то, что нужно другим. Я хочу сделать то, что хотелось бы сделать мне. Вот. А деньги – это такое, это все из серии мифологии про предпринимательство. Что предпринимательство – это про деньги. Иногда да, но не всегда. И даже не в первую очередь.
Я хочу наполнить жизнь чем-то значимым, чем просто быть винтиком системы. Почему кто-то взлетает, кому-то фартит, а кому-то нет?
Я в свое время занимался лыжными гонками. И была такая гонка, она до сих пор есть, «Лыжня России», 30 и 60 километров. Я каждый год приезжал и участвовал. И как-то я опоздал. Я опоздал на электричку и приехал на 20 минут позже. Уже старт закончился, значит, все убежали. Я, значит, встал и пошел. Я стал проходить через разные группы, которые шли медленно. До тех пор, пока я не догнал ту группу, которая шла с моей скоростью. И вот мне было прикольно эти группы, сквозь которые я проходил. Это были сначала бабушки, дедушки, детки какие-то, друзья-приятели, которые вышли для фана такого. А потом ты доходишь до тех, которые спортсмены. И, значит, ты идешь там со спортсменами. Так вот, в бизнесе то же самое. Есть те, которые бабушки, дедушки, для фана, дети. А потом ты доходишь до спортсменов, а спортсменами я называю профессиональных предпринимателей, которые занимаются бизнесом не только для достижения некоторого уровня благополучия, а для некоторой самореализации. Для чего я родился на этот свет? Для чего я пришел в этот мир? Какой след я хочу оставить? Чем я хочу гордиться? Да, люди же по-разному отвечают на эти вопросы. Даже не все люди ставят перед собой эти вопросы. Предпринимательство, в нем есть вот этот вот такой дух первооткрывателей, которые хотят оставить свой след на земле. Мне кажется, это важная такая часть, такая мотивирующая.
Давайте послушаем еще два вопроса. Они похожи. Смысл такой. Как быть продаваном? Если мне страшно продавать, я не могу продавать, значит ли это, что я ошибся, бизнес не мое? Что делать, если ты не таран? Вопросы Анастасия Андреянова. Два подряд послушаем. И вопрос от Марии.
Здравствуйте. Меня зовут Анастасия. Я запускала бренд плюс сайз одежды в ценовом сегменте средний-средний плюс, а с продажами через социальные сети с целью экономии бюджета на старте своего дела. Какая у меня проблема? Я не умею продавать, не могу отнести себя к коммерсам, которые с легкостью предлагают свои товары людям. После запуска бренда у меня было всего 2 продажи за полгода, несмотря на то, что на старте у нескольких блогеров выходила реклама. Я в целом, как создатель идеи бизнеса, могу проанализировать рынок, рассчитать бизнес-модель, экономические показатели, метрики, могу заниматься налаживанием каналов привлечения, но с самими продажами, с коммуникацией с людьми, с отработкой возражений, с закрытием их на покупку, есть проблемы. Это вообще не мое. Как быть в такой ситуации? Стоило ли мне нанимать специалистов по продаже и SMM-щиков, которые бы вели мои социальные сети, или нужно было учиться этому самостоятельно?
Привет, меня зовут Мария. Я уже больше 7 лет живу в Европе. И вот решила, что мои знания здесь нужны в виде вышивальщицы. Вот, и спустя некоторое время я открыла свою вышивальную студию, но столкнулась с тем, что я боюсь себя предложить. Я боюсь предложить стоимость услуг, потому что на самом деле она не такая уж маленькая. Складывается от работы часов, от количества материалов затраченных. И когда я говорю сумму, такие люди: о, да, классно, все, но и теряются на этом моменте. Отсюда у меня мой вопрос. Как можно перебороть себя?
Несколько замечаний по услышанному. Первое замечание стоит в том, что все-таки обе уважаемые девушки, они индивидуальные предприниматели. Знаете, это анекдот, когда если вы видите человека одинокого, пьющего водку, не осуждайте его, может быть, это корпоратив индивидуального предпринимателя. Вот. Значит, вот мне кажется, что здесь нужно отличать бизнес как таковой и индивидуальное предпринимательство. Значит, если это индивидуальное предпринимательство, вы должны тогда понимать, что да, вам нужно овладеть всеми этими качествами, раз вы одна. Но вообще ответ очень простой. Пойдите и поучитесь продажам. Учат очень хорошо и очень интересно. И есть люди, которые умеют раскрывать способности человека к коммуникации, вот к продаже. Есть навыки, есть приемы. Хотите, сходите и где-то поработайте продавцом. И вас научат, потому что вас проводят тренинги и так далее. Чему еще бы я посоветовал бы поучиться в этом смысле? Это искусство выступлений. Да, потому что сразу видно по всем троим, кто перед этим сказал, что они не продавцы. Они длинно и медленно говорят. Это не значит, что это плохо. Это просто обычная нормальная человеческая речь. Но продавец должен за очень короткое время свои слова продать. То есть слова должны продавать, а их слова не продают. Но это техника, ей надо научиться. Как километраж на автомобиле. Нужно просто повторять, повторять, продавать, продавать. Я попробовала, не получилось. Ну, еще раз, значит, у тебя дверь, а ты в окно. Вторая мысль вот какая. Когда мы начинаем бизнес, у нас есть некая базовая компетенция. И это означает, что остальные компетенции надо каким-то образом достроить. Как? Если вы один, вы достраиваете их в себе, значит, надо учиться. Если у вас компания, то тогда вы должны найти баланс между создавать компетенцию внутри или привлекать, покупать на аутсорсе. Я обычно, если речь идет про компанию, советую ключевые только компетенции оставлять у себя, а не ключевые покупать. Потому что среда меняется быстро. Пока вы их выстраиваете, поезд уже ушел. Еще я бы, вот мы сегодня много про страх говорим, я бы всем посоветовал поработать со словом «страх». Страшно, боюсь. Не страшно. Не надо самих себя пугать. Вот люди, которые начинают бизнес, постоянно сами себя пугают. Вот то, что мы слушаем, люди пугают сами себя. А вы себя не пугаете, вы себя мотивируете, вы себя хвалите, вы себя утешаете, вы себя радуете, вы себе зефирку даваете какую-нибудь, общаетесь с теми, кто вас хвалит. Вообще повышайте себе самооценку. Я считаю, что на старте бизнеса очень важно всеми способами повышать себе самооценку. У вас самооценка должна быть железобетонная. И эта уверенность мне помогает делать то, что я делаю. Все остальные большим удовольствием будут вашу самооценку понижать. Помогайте себе, соблюдайте определенную гигиену. Эта гигиена стоит в том, что вы не должны постоянно находиться в плохих мыслях и меланхолии.
На самом деле, можем и на этом месте разойтись, но нет. Еще пару вопросов. Следующий вопрос от Андрея из Волжского, Волгоградской области. Он размышляет о создании своего бизнеса, устал от работы в найме, хочет драйва.
Есть мысли о развитии нескольких направлений бизнеса. Первое, мне откликается, это тема здорового питания, производство батончиков без сахара, производство сахарозаменителей, то есть продукты для людей с сахарным диабетом, спортсменов, людей, которые просто следят за своим питанием, и тех, кто отказался от сахара, например. Возможно, то есть здесь не совсем не понимаю, как отстроиться, чем можно выделиться, отстроиться от конкурентов. И вот в развитии продолжения этой темы, возможно, даже открытие магазинов таких у дома, небольших, где продается вот только такая продукция. И второе направление бизнеса, которое могло бы мне интересно, это производство биоразлагаемой упаковки, такой zero waste. Мне кажется, что просто для России еще может быть рано или не совсем актуально это для России. Вот такие два направления.
А вопрос в чем?
Но вопрос скорее в том, как оценить, что вот идея будет востребована рынком. Как вы вообще выбирали? Это что? Это аналитика, интуиция? Как?
Есть такое, если совсем упрощать, есть SWOT-анализ. Соответственно, сила, значит, слабость, возможности и угрозы. Значит, сила и слабость – это вы. Какие у вас сильные стороны, какие слабые стороны. А угрозы и возможности – это рынок. Когда вы создаете SWOT-анализ, то вы анализируете себя. Это сильные и слабые стороны. Чего я могу, чего я не могу. Что я умею, чего я не умею. На что у меня есть ресурс, на что у меня нет ресурса. А возможности и угрозы – это какие возможности предоставляет рынок и какие угрозы приходят с рынка. Ну, то есть некое совершенно стандартное, некое обычное исследование, чему учат в любой бизнес-школе, на любой программе MBA. И надо тогда пойти... А еще книжки есть. Найдите кого-то, кто вам поможет, посчитает. Проконсультирует, сделает, посчитает для вас. Вы не хотите делать эту работу сами, то наймите того, кто будет это делать. Есть масса на рынке людей, которые умеют это делать.
И вот если мне принесли цифры, посчитали, что, ну да, перспектива есть, даже несмотря на то, что есть конкуренты, можно нырнуть.
Конкуренты есть всегда. Если их нет, то тут большие вопросы. А это вообще такой рынок существует? Рынок, который интересный и перспективный, там всегда есть уже какие-то игроки. И очень важно, чтобы был кто-то, потому что так когда вы можете отталкиваться от чьего-то опыта, изучать этот опыт, смотреть сильные и слабые стороны именно тех, кто уже раньше вас начал это дело, почему у них получилось или почему у них не получилось. Я считаю, что на изучение рынка аналитического исследования не надо жалеть ни времени, ни сил. Чем лучше вы будете понимать, тем у вас меньше будет вероятность неудач.
Чем лучше проработаете на берегу, да?
Да.
Давайте попробуем набросать план для нашей слушательницы Галины.
Доброго дня. Меня зовут Галина. Живу в столице Северной Республики. Небольшой бизнес по посуточной аренде. Но душа зовет на малую родину, в деревне за 200 километров от столицы моей республики. Планирую начать развитие своего села. Идей много. От добычи сапропеля до изготовления натурального мыла, варенья, тканей. Все, кроме крупного рогатого скота. В будущем создание глэмпинга. Людей толковых тоже очень много. С работниками, думаю, сложностей не будет. Сейчас, изучая вопрос по грантам, также запланированы встречи с органами местного самоуправления. И у меня такой вопрос. Как правильно выбрать продукт, который рынок радостно подхватит? И на что сделать упор, чтобы бизнес развивался экологично для людей, для природы и на благо Родины? Благодарю.
Смотрите, значит, можно я вот приведу такой пример? И закрытый микрорайон, они там открыли кофейню. И они почти уже вышли на ноль, но продажи остановились и больше не развиваются. И что делать, чтобы увеличивать продажи? Ну и дальше, в общем, простой анализ показал, что количество жильцов в этом комплексе таково, что продаж больше не будет. Точка. Если вы собираетесь в сельской местности делать некоторый бизнес, вы должны понимать, что этот бизнес генерит достаточные выручки. Если у вас там живет мало людей, если там нет достаточного платежеспособного спроса, то как бы вы ни заботились о чем-то еще, у вас не получится бизнес. Но в моем понимании, первое, о чем стоит заботиться, когда вы планируете бизнес, это не о каких посторонних вещах, а только лишь о том, что у вас есть сильный, качественный продукт, на который существует достаточно объемный платежеспособный спрос, точка. Для предпринимателя работа на благо Родины равно я создаю рабочие места, плачу налоги и позволяю людям обеспечивать свои семьи и достигать благополучия. Влияете положительно тем самым на экономику своего района, региона и так далее. Точка. Все. Больше ничего.
Финальный вопрос. Слушатель Искандер. У него уже есть свой успешный бизнес, построенный на маркетплейсах. Он продает линзы. Но он нашел еще идею и не понимает, где еще помимо маркетплейсов можно продаваться.
Добрый день. У меня есть собственный магазин в e-com, продаю на маркетплейсах контактные линзы. Ниша очень тяжелая и конкурентная. У нас достаточно большие объемы, но зарабатывать в этой нише достаточно трудно. В связи с этим я пришел к мысли, что хочу продавать собственный бренд. Ездил в Китай на выставку, нашел очень интересный товар, ниша спортивной одежды. Однако единственный способ продаж, которым я владею, это маркетплейсы. Есть ли смысл запускать производство товара, который нужно позиционировать как премиум-сегмент, и продавать его на условном Озон и Wildberries? Спасибо.
Что объединяет все заданные вопросы? Про то, как устроен бизнес, я знаю мало, учиться не хочу.
Научите.
Дорогая редакция, да, расскажите в течение примерно полутора минут о том, как устроено, значит. Сделайте нам микро-MBA, поскольку речь идет каждый раз про микробизнес, соответственно, микро-MBA. Должен разочаровать слушателей, значит, микро-MBA не бывает. Вопрос про возможные каналы продаж – чрезвычайно классический и стандартный вопрос. Ну, есть маркетплейсы, а есть просто онлайн-магазины, а есть есть опт, а есть дистрибуция, а есть, значит, разные другие формы торговли. Это вы можете пойти поучиться, посмотреть, что в этом курсе должно быть обязательно раскрытие идеи про продажи. Мне кажется, что слушателей, задававших вопросы, объединяет некоторый единый подход. Знаете, как вот эта вот история про художников слепых, которые должны были нарисовать слона. И они ощупывали его с разных сторон. Знаете эту притчу? Да?
Расскажите.
Что это за животное? Тот, который схватился за хвост, нарисовал змею. Тот, который, значит, схватился за ногу, нарисовал колонну. Ну и так далее. Да? Потому что они не видели всего слона целиком. Вот бизнес – это такой слон. Там не так много составных частей. Я перечислил. Продукт, сбыт, финансы, команда и бизнес-процессы. Есть среда, в которой вы находитесь, которая вам либо благоприятствует, либо препятствует. Есть инструменты, которыми вы владеете или не владеете.
А вот интересно, у вас, ваши студенты, какая-то есть у вас, может быть, статистика, кто стал реальным предпринимателем, а кто просто пассивный слушатель?
Я такую аналогию приведу. Вот вы хотите себе купить что-то, костюм. Вот перед вами закрытая дверь магазина, и говорится, что там висят костюмы, вы просто расскажите, чего вы хотите, и мы вам вынесем, вы только деньги заплатите, мы вам вынесем, и дома посмотрите, что вы купили. Другой вариант – это большой магазин, вы заходите, ходите, смотрите, выбираете, примеряете, потом возвращаетесь, снова смотрите, снова потом идете в другое и так далее. Вот в моем понимании знать и понимать, как устроен бизнес, важно для того, чтобы на себя примерить и понять, подходит, не подходит.
Да, костюмчик.
Может, это не мой фасон.
Так.
Может, мне не костюм нужен, а водолазка с джинсами. Да. Да, и мне надо идти в другой магазин. И вообще, я передумал, хочу кроссовки купить. Вопросы, которые задаются, они немножко про то, что мы испытываем страх и пиетет такой перед этим непонятным существом, которое, как бы, зело огромное и лояет. Ну, как бы, мы не понимаем, что это. Вы нам дайте какой-нибудь частичный совет, и мы с этим будем как-то пытаться справиться с этим тяжелым, неблагодарным делом, и самое важное, ужасом и страхом.
С этой штукой-дрюкой.
Да, поэтому и страшно, потому что вы не понимаете, как это выглядит. Вот в этом смысле мне ближе вот этот человек, у которого родители этим занимались, и который там 11 или сколько-то лет работал в найме, потому что...
Он ближе всех к этому,
потому что... Он понимает, как это устроено. Да, его так. В некотором смысле беспокоят аспекты этого, которые он наблюдал. Но, судя по тому, что он готов за это взяться, он, возможно, понимает, что он может их избежать. Потому что он их уже видел и понимает, как с этим справиться. В общем, особо страха не испытывает. Испытывает, скорее, сомнения. Про всех остальных, которые испытывают страх или неуверенность, я бы предложил все-таки, во-первых, либо пойти поработать и избавиться от этого страха, либо поучиться. Напоследок могу рассказать анекдот. Если вы боитесь поправиться, пейте перед обедом 50 грамм коньяка. Коньяк притупляет страх.
Шикарно.
Вот если вы что-то боитесь, избавляйтесь от страха. Займитесь чем-то похожим, чем-то поменьше, чем-то, так сказать. Вот знаете, как люди, которые учатся водить машину, они сначала на площадке ездят. У меня около офиса есть как раз такая площадка. И там, значит, вот я каждый день я вижу этих людей, которые учатся водить машину. И в некоторых я даже замечаю, вчера еще прямо было видно, что у человека на руле руки ходуном ходят от страха, а сейчас он уже едет, пусть и со скоростью 10 км/ч, передо мной, не давая мне себя обогнать.
А вот скажите, Евгений, если сравнивать с вождением, да, вот когда ты учишься водить, когда ты уже все сдал экзамен, получил права, надо ли потом себе на машину вот этот треугольник наклеить, восклицательный знак или туфелька, ну, типа, бойтесь меня?
И знаете, как вот я последние годы довольно много работаю с молодыми предпринимателями. Я им говорю примерно одно и то же. Вы молодые, все время ставите себе неправильные цели. Вот цель в бизнесе, которая должна быть, это достичь результата. А вы себе составите совсем другую цель. Показать, что я крутой. Показать, что я умею, что я не хуже. Зачем? Кому? Да плевать.
Да?
Молодые люди очень много думают о том, какое они производят впечатление. В этом смысле опытного предпринимателя можно отличить потому, что он не старается произвести впечатление. Ему вообще глубоко, глубоко наплевать, что о нем думают другие. Если это не мешает его целям, задачам и бизнесу. Если не мешает, наплевать. Вот у меня сегодня был разговор. Предпринимательница, она мне говорит, вот, речь шла про одежный бизнес. Вот, значит, там такие правила. Вот надо вот так, вот они вот так работают, вот так. Я говорю, вы неправильно к этому относитесь. Зачем мне рассказывать, какие у них правила? А как? Я говорю, наплевать, какие у них правила. Вы им объясняете, чего вы хотите, какие ваши условия. Подходят, вы работаете, не подходят, выясняете, в чем не подходит и почему. Вы задаете им вопрос. Вы деньги платите? Да, все, вы формулируете свои условия. Вы держите перед глазами образ результата, который вы хотите достичь. Вы его формируете, вы его описываете, вы думаете, чего вы хотите достичь. И вы к нему идете. Ассоциации, чтобы людям было лучше понять. Например, дом, зима, стужа, метель, а у вас, значит, камин там горит, уютно, тепло и так далее. Дрова кончаются. Значит, надо надеть одежду, рукавицы, сани, топор и на 40-градусный мороз, метель, пойти нарубить еще дровишек. Вернуться и дальше будете спокойно дальше продолжать. И очень много так называемых предпринимателей готовы отдать все, что угодно, чтобы никогда не выходить за дверь. А ведь когда люди выбирают этот путь, они его выбирают не до конца не понимая, что им периодически надо будет выходить на лютый мороз, идти в другие каналы продаж, разговаривать с людьми, которых они не знают и не умеют, иметь дело с конкурентами. Это постоянная открытость, это вызов, да, это открывание двери, откуда вот эта вот метель, вот эта.
Супер. Классные аналогии. А какая у вас была цель, когда вы пришли?
Сюда?
Да, на подкаст.
Я когда строил бизнес, я все время шел на ощупь. Я много лет шел на ощупь, и мне не хватало, не было людей, которых я мог спросить. И когда я стал человеком, которого можно спросить, я решил, что важно, чтобы люди могли меня спрашивать. И я с удовольствием им отвечаю. Иногда, в редких случаях, как с вами, я это делаю абсолютно бескорыстно. Чаще всего я это делаю в качестве некоторого бизнеса, потому что я считаю, что важно, чтобы люди за полученное знание что-то заплатили, чем-то заплатили. Они тогда покупают продукт. Если они его не покупают, они его и не ценят. Все, я все рассказал вам.
Мне было очень легко и даже весело. Спасибо большое за эту атмосферу.